Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-7373-948. Наш смс-портал +7 925 888-88-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И нас можно не только слушать, но и видеть. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Ну, там ВКонтакте тоже нас можно обнаружить. Сегодня у нас в гостях, я опять в очередной раз рад приветствовать двух замечательных совершенно историков, замечательных экспертов, членов Ассоциации историков Союзного государства. Александр Владимирович Макушина, здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
И Михаил Петрович Кузовкин, здравствуйте, Михаил Петрович.
Здравствуйте. Вот.
Сегодня у нас чрезвычайно интересная тема, и так получилось. На самом деле мы специально, я это не планировал сделать, но что-то у нас пробило на Латинскую Америку. Просто прошлое перед передача у нас была про Альенте.
Ну.
И сегодня мы будем говорить, ну, не то, что не просто совсем про Латинскую Америку, а значительно более широко, мы будем говорить об операции «Кондор». И если кто-то из вас сейчас подумал, что он не знает, о чем мы будем говорить, то у меня в первый раз тоже было такое впечатление. Ну, так, коллеги, что такое операция «Кондор»? Кратко, а потом уже...
Ну, начнем с того, что операция «Кондор», если брать узко, это операция, которая длилась официально с 75 по 85 год, когда специалисты разных стран, которые активно сотрудничали с американскими спецслужбами, создавали то, что в советской печати называли «эскадроны смерти», отправляли своих бойцов на территорию других государств, те боролись с партизанами, с социалистами, с местными племенами, если было надо, возвращались назад. Вот такое перекрестное...
Пополение.
Да, перекрестная борьба с несогласными в разных странах. Но хотелось бы шире.
Да.
Вот у нас так получилось, наверное, вот будет правильно и системно, что мы окончили советский период по цветным революциям. И сейчас расскажем, наверное, будет цикл программ, придется делать основные операции, которые велись против социалистических стран, против социалистических движений нашими противниками, чтобы понимать, как это вот... Очень много аналогий с тем, что мы видели с 2014 года, вот самый яркий пример. На самом деле, это не только там, это было в Грузии, когда создавались сперва отряды... под руководством Гомсохурдия, ага, вот это все гражданские конфликты на постсоветском пространстве. То же самое было в Югославии. Кстати, то же самое планировалось и для нашей Родины, и для Российской Федерации, если мы рассмотрим развитие. Но начнем, наверное, с экономики, и здесь я передам слово вам, Михаил Петрович.
Да, Михаил Петрович, да.
Ну, давайте сначала опишем регион. Чем он так примечателен для Соединенных Штатов Америки? Потому что, если мы посмотрим, то увидим, что, собственно говоря, корни проблемы, они существуют не в 20 веке, а в начале 19 века. Можно начать наше повествование, потому что, освободившись от патронажа, что называется, Испании, Южная Америка почти сразу же попала под неусыпное око Соединенных Штатов Америки с ее доктриной Монро. И экономическими интересами в Южной Америке США, которые длились в течение 100 лет и дошли до того, что в конце 19 века Теодор Рузвельт провозгласил об исключительных интересах Америки в Южной Америке.
Ну, я еще понимаю, Америки. Было такое выражение крылатое «задний двор Соединенных Штатов».
Ну да, задний двор. И, собственно говоря, это же ведь до сих пор и есть там. Они что-то там творят на нашем заднем дворе, это у американцев постоянно мелькает. Собственно говоря, если мы посмотрим, ну, дальше можно перейти к понятию, что такое банановые республики, и здесь можно вспомнить United Fruit Company, которая существует под другим названием Chiquita Fruit Company до сих пор и поставляет успешно бананы по всему миру, так как основной, как бы, владелец плантации в Уругвае. И если уж мы посмотрим на то, как они себя вели, эти компании, ну, здесь можно, наверное, как аналогию провести, это английские Ост-Вест-Индийские компании в той же самой Индии.
Или свежая аналогия, это как компания Бурисма, которая из Соединенных Штатов прекрасно финансировала многочисленные территориальные и националистические батальоны. Айдар, Карпатская Сечь и прочее. Ничто не меняется.
Этих Бурисм, да, в
финансах? Да, потому что любой Бурисм выступал основным финансистом.
Ну, как пример, что творилось, это вот тот же самый наш упомянутый United Fruit Company в 28-м году, события в Колумбии, где вроде как плантаторы получали в среднем зарплату выше, чем на других плантациях, рабочей плантации, но... Они работали 10 часов в день, без выходных, без медицинской страховки, жили в бараках в соответствующих условиях. И в какой-то момент работники плантации не выдержали и потребовали улучшить свои условия труда, предоставить им один выходной день и так далее. Ну и что же им ответили американские владельцы плантаций? Они ничего не ответили, они обратились за помощью к колумбийским полицейским и военным, и в следующие несколько десятков лет при расчистке джунглей люди напарывались на братские могилы.
Ага, то есть кардинальное решение проблемы.
И причем это было не раз, United Fruit Company от событий в Гватемале, 54-й год, где было прямое финансирование.
Не, ну события в Гватемале, мы еще до них дойдем, потому что это уже несколько дальнейшая песня. Если мы посмотрим, то в принципе не только, ну, банановые республики — это креатив и United Fruit, но туда посмотрим, это и топливные компании, International Petroleum, дочка Standard Oil of New Jersey, то бишь... Это Рокфеллеры, это и горнодобывающие, то есть компании. Да. А, собственно говоря, если мы посмотрим, забежим вперед, и почему же так свет сошелся на Чили? Медь? Это крупнейшие залежи меди
в
мире.
Ну, отобрали же, отобрали.
Отобрали, но, собственно говоря, когда Альенде пришел, он... Получил клеймо социалиста. Почему? Не потому, что он был приверженец яркий там коммунизма и, что называется, с Лениным в сердце, а просто по одной простой причине он начал национализацию как-то медных компаний, тем самым затронув экономические интересы Соединенных Штатов Америки. И все тут... Замечательные слова Киссинджера. Мы не можем позволить стране скатиться в коммунизм только из-за того, то, что народ ведет себя несколько не соответствующий нашим понятиям. Скажем так, извиняюсь за кривость фразы. Но... Смысл в том, то, что из-за того, то, что из-за несознательности народа мы не можем позволить стране скатиться в коммунизм. Это сказал госсекретарь США. На всякий случай.
Ну, то есть, для Европы после войны был придуман план Маршалла, где было указано, что его дадут деньги только тем, кто откажется от привлечения коммунистов в правительство.
Ну, с планом Маршалла план вообще Маршалла. Сложно. Там, ну, да. в него хотел включить и Советский
Союз. Да, ну, да, если там выйдут коммунисты.
План Маршалла, там... он был напрямую направлен на то, чтобы, пардон за сленг, отжать колонии у Англии и у Франции, притом до того, то, что давили на Лондон под формулировкой примерно такой, то, что у вас местный начальник в вашем, господи, Тринидад и Тобаго не хочет принять наши условия, тогда мы для всей Великобритании отменяем план Маршалла и просто для всей Великобритании отменяем финансирование, вплоть до всех колоний. Только из-за того, то, что где-то кто-то местечково отказался принимать условия Соединенных Штатов. То есть план Маршалла это был...
Ну там финансы дали, а здесь, значит, решили политическое.
Не, ну здесь, давайте, здесь... они пытались, в Латинской Америке пытались заходить из финансового вопроса.
А, пытались, была
да, то есть, если мы посмотрим уже после Второй мировой войны, это событие в Гватемале, это прямое свержение правительства, но после событий на Кубе был создан так называемый «Союз ради прогресса», это во времена Джона Кеннеди, и, собственно говоря... Основной лейтмотив этого союза было проведение различных налоговых реформ и инвестиций в регион с целью, ну, как было сказано, наладить экономическую ситуацию, но...
Можно ну,
сейчас... Позвольте, я договорю. Но почему-то вот всегда налаживание экономической ситуации, оно шло, что называется, лило воду на мельницу именно бизнеса США, а не местной экономической ситуации.
Ну, это логично, кстати.
Там еще в чем была проблема? Местные вот латиноамериканские властители, вот я, например, Доминикана, они же, в общем-то, копировали своих кураторов. Вот той же Доминикане, что они подобрали американцы, ну, что было неинтересно крупному бизнесу, всем завладел Трухилья. Там, грубо говоря, это была страна одного человека. Но после того, как Советский Союз стал развиваться, когда пошел экономический рост Советского Союза в 50-е и 60-е, но это было не камильфо. И более того, ведь даже кубинские революционеры, которые вначале, повторюсь, Фидель Кастро вначале был проамериканский, а не просоветский. Они же ушли на советскую сторону, и американцы получили остров Свободы под боком. Надо было что-то менять. Соответственно, вот поэтому они после всех этих событий, да, стали пытаться действовать экономически.
Но необходимо сказать и следующее, то что союз ради прогресса, это, конечно, все замечательно, но только не в одной стране, где бы начинались программы этого союза, не было достигнуто заданных показателей и заданных результатов. А после смерти Кеннеди в Америке, собственно говоря, вверх взяли ястребы по отношению того, что мы слишком либерально и мягко действуем в Южной Америке, давайте ужесточим наши действия. И здесь мы приходим к доктрине Линдона Джонсона, который более ужесточил сам по себе подход к Южной Америке. Во что это вылилось? Ну, например, если еще при Джоне Кеннеди США поддерживала военной диктатуры, то при Линдоне Джонсоне объем поддержки военных диктатур увеличился, и ставка была сделана не на либеральных демократов, которые будут внешне как-то экономически воздействовать, противодействуя мирной революции, которую провозгласила Куба, а именно военная диктатура, которая наведет порядок в регионе и будет тем самым, что называется, посохом, на который сможет опереться США. И здесь необходимо сказать то, что в принципе на тот момент все военные Южной Америки, они как у Киплинга в Маугли, могли друг другу сказать: мы с тобой одной крови, потому что они обучались в одном и том же учебном заведении.
В каком?
Институт, Американский институт или Институт Америки на тот момент.
Институт Америки, это причем тут не в одном вот именно даже заведении, как бы, а по одним и тем же программам, плюс постоянно с перекрестным обменом специалистами. Сейчас мы рассмотрим, как модернизировались полицейские силы и силы специальных операций именно южноамериканских держав. Причем вот что интересно, наверное, и Чили тому яркий пример, ведь тот же Пиночет, он это был гарнизон столицы. Пиночет в свое время курировал военное училище, где, через которое прошли лучшие представители чилийской армии. Он не был тем человеком, который считался противником Альенде. Альенде вполне справедливо предполагал, что вот такой офицерский корпус – это его основа, его опора. Но на самом деле американцы давно уже всех офицеров-выходцев с народа, они их давно превратили в людей. Вот что интересно, у нас считают за деньги, нет. Идейных служащих Соединенных Штатов. Вот в чем проблема. Вот Институт Америки в ходе своих программ...
Это американский, естественно.
Да, это американский институт, и о нем надо делать, наверное, вообще отдельную программу. Сейчас просто вкратце. Это то учебное заведение, причем очень специальное, которое разрабатывало программы контрпартизанской борьбы.
О, то есть так это серьезно.
А учителями были, как вы думаете, кто?
Инструкторы военные.
Ну да. Бывшие офицеры
СС. Да ладно.
Да, Леон Клаус Барби. Леонский мясник набирал людей для убийства Эрнеста Че Гевары.
А, то есть там были специалисты.
Там был. Кроме него, там их было богато.
Ах, вот куда они попали,
большая
значительная часть.
Американцы очень грамотно к этому подошли, они не разбрасывались.
Но он был связан с
такими специалистами. Барби просто известен, и он больше говорит. Очень много людей, причем именно специалистов. Здесь надо понимать, никто не пропагандирует национал-социалистические идеи, никто не восхваляет СС, но надо отдать им должное. уничтожать они умели.
Не, ну так что это, как бы всем известно.
Богатая практика. Да. Они знали,
конечно,
как это делать.
Конечно, конечно.
Именно вот их методы подготовки, их методы воспитания, которые были отработаны и стали дорабатываться американскими специалистами и насаждаться в Латинской Америке. Более того, людей, которых отбирали, селили в отдельные населенные пункты, даже такие военные городки, вот как сказать. Об этом даже в советское время были программы. Их вместе с семьями отделяли от основной массы населения своей страны. Постоянная идеологическая работа, причем вот как бы к ней мы сейчас не относились, это было очень грамотно сделано. Людей натаскивали, постоянная боевая подготовка, физическая подготовка, воспитание. Периодически их отправляли в Соединенные Штаты, это ничего не напоминает?
Не, ну это понятно, да.
Где на деньги разведуправления им делали такой вот 3-5-дневный
тур
Майами, Лас-Вегас.
То есть отдыхает,
да. Ну да, ну все, все прелести американского образа жизни. Ну это вот прям, ну так и хочется сказать, кто это, да, делал. И они приезжали заряженные, уверенные в том, что именно только искоренение коммунизма, уничтожение всех несогласных, именно только следование курсам Соединенных Штатов приведет их страны и их народы к процветанию. А идейный боец, да еще который хорошо одет, обут, вооружен и получает хорошее жалование, он будет воевать до последнего, это факт.
Ну и главный плюс этих городков, если можно так сказать, это все-таки полная оторванность от коренного населения, то есть они не смотрели на тех людей, которых они, против которых они проводили операцию, как на своих сограждан. Свои сограждане жили в своем городе, в замкнутом мире, замкнутой социальной инфраструктурой. Там это были бутылщики, которых не жалко подавлять. Поэтому
То есть такая международная каста фактически создавалась.
Да, более того, вот ровно по практике Айзетс-команд...
Айзетс-групп.
Айзетс-групп, да.
Ну, Айзетс-команд, они там
по-разному. Да. Они брали в Боливии, перемещали в Колумбию, колумбийцев в Чили, чилийцев в Боливию.
То есть вот так вот. Условная вот эта вот операция «Кондор», она
транснациональная.
Это транснациональная. То есть уругвайские эскадроны смерти действовали в Аргентине под руководством непосредственно аргентинских спецслужб.
Аргентинцы определяют кого, уругвайцы их уничтожают.
А потом и они на законных основаниях имеется в виду. То есть людям командировку, условно говоря.
Да, они поехали выполнять боевую задачу, командировку.
Кадровые, ну, кадровые работники.
Больше кадровые, хорошо обученные профессионалы, извините
меня, ЧВК на минималках.
Да это даже не ЧВК, это, наверное, спецназ на минималках, я бы так сказал. Ага. Оснащение по тем временам у них было, извините меня, американцы не жалели.
Ну вот начало операции «Кондор», как говорят, да, что это было на 70-летие Пиночета, да, там?
Ну, это официально. На самом деле, первые проработки еще 60-е.
Да, даже так, да?
Да. Именно как раз операция «Кондор», она оставила очень кровавый след в Чили, потому что, как ни странно, некоторые индейские племена, которые жили в местности, где была медь, они куда-то бесследно исчезли. Без следа до сих пор. Вот не могут найти. Куда ушли? В джунгли, наверное.
Как пишут, ушел и не вернулся.
Да. Ну, племена это же.
Ну, да. Потом то же самое стало происходить в Колумбии. Ну, что интересно, вы знаете, вот как-то никогда их не применяли для борьбы с наркокартелями. Вот что, как ни странно.
Но, с другой стороны, про наркокартели в Колумбии можно задать такой вопрос. А почему же местное население так во многом помогает наркокартелям? А может быть, это не только то, что местные наркокартели экономически поддерживают население тех районов, которые они действуют?
Ну, да.
Может быть, они просто знают.
Наркокартели, наверное, были выгодны, против них не применяли. Кстати, и готовилась операция против Кубы.
Не, ну потом наркокартели, они же не с российски ориентированные.
Ну, это у них там они, ну, мы можем вспомнить еще, извините, Иран-Контра сделку,
да, конечно, да,
которую,
да,
потом. Ну, это чуть позже, это все-таки уже 80-е.
Ну, то есть операция «Кондор» имела чисто политическое направленность.
Политико-экономическое.
Политико-экономическое.
Ареал обитания, что называется, этой замечательной птицы, не ограничивался Южной Америкой, если
Южная, Центральная.
Да.
Африка.
Европа.
Как Европа?
Гладио.
Ну, это перекличка с Гладио, можно сказать, но
Боюки
некоторых политических иммигрантов, что называется, доставали и в Италии. И итальянский суд устроил судебное заседание, где досталось всем, в том числе и французам, потому что президент Валерий Жискар д'Эстен, он, в принципе, получал информацию об этой операции, проводимой.
То есть они были в курсе?
Да.
А он ничего не мог сделать, потому что для защиты своих интересов, а именно рудников урана в Центральной Африканской Республике, французы использовали по договоренности с Пиночетом, использовали эту редкую птицу.
Но, насколько я знаю, Франция категорически отказывается это признать.
Официальный Париж, да.
Французы только недавно признали то, что они все-таки участвовали в убийстве Патриса Лумумбы, ну, а до этого они сколько там, лет 60 открещивались от этого, то, что это не мы, я не я, лошадь не моя.
Ну, да, это тоже. Только у нас был один министр иностранных дел, который спрашивал, какие наши интересы, и рассекретил все, что только можно.
Но да. Зато он теперь персональный пенсионер, живет в Майами.
Тоже. Город Майами.
Да. Получается, что это была... Ну, это, в принципе, была американская операция.
Курировалась она центральным разведуправлением... Исполнялась она... Центральным разведуправлением ЦРУ как управленческой структурой, а курировалась и создавалась Департамент стратегии Cooperation ЦРУ и РУМО.
Посмотрим на тех, кто непосредственно участвовал...
и разведка Конгресса.
Посмотрим непосредственно на участники исполнителей, здесь можно начинать. Да. Уругвай, Парагвай, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили... То есть, ну, в принципе,
да все.
Закрой глаза, ткни в карту Никакого Южной Америки, попадешь в страну, чьи спецслужбы участвовали.
Да. Они своего добились. Социалистическое движение к началу 80-х было полностью либо подавлено, либо полностью стало, заявляя, что они коммунисты, получать деньги и инструкции из Вашингтона.
Ну, и здесь еще мы говорим про коммунистов, социалистов, но мы не обращаем такое внимание, то что, в общем-то, в 50-х, 60-х годах в церкви возникло левое течение, потому что они не были согласны с политикой проводимой.
Его убили
в католической церкви. Почему одно время был всплеск популярности протестантов в Южной Америке? Потому что католическая церковь непосредственно одобряла убийство неугодных пасторов.
Даже так?
Да. На самом деле, вот эта тема, она не поднималась в Советском Союзе.
Абсолютно не поднималась.
С католическими священниками, это особенно в Аргентине, в Бразилии, в Колумбии, Боливии, вот в Боливии их очень много, там больше 120 человек было уничтожено. Ну, священники жили вместе с индейцами, они понимали проблемы их, они вставали на защиту.
Они были неудобными,
чаще всего их жизнь оканчивалась. Ну, кто о нем вспомнит, да? Жители его деревушки.
А возникает вопрос, когда действие идет против социалистов, это или коммунистов, это понятно. После против священников, это ведь, наверное, чей-то заказ или нет?
Они мешали транснациональным корпорациям.
Давайте на этой печальной ноте мы прервемся. Сейчас послушаем новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим разговор о вот этом явлении, которое получило название «Операция Кондор».
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии. Мы продолжаем рассказ об операции «Кондор». Мы остановились в конце прошлого часа о том, что спецслужбы действовали еще вот эти эскадроны смерти, в том числе против католических священников. Я как раз хотел задать вопрос, то есть это был тоже, условно говоря, заказ сверху, то есть из американцев, или это уже перешло на стадию, скажем так, что у них стали самостоятельные цели?
Ну, любой командир любого подразделения такой, он начинал работать с корпорациями. А у корпораций, у их представителей на земле, ну, у них были полномочия широкие, у них была возможность оплатить устранение мешающего человека. А отдадим должное, вот эти католические священники, латиноамериканские католические священники были люди весьма идейные. Они неоднократно предпочитали умереть, но бороться до конца за то, что они считали справедливым и правильным. Они мешали корпорациям, их судьба была, к сожалению, трагична.
Но здесь еще не надо отрицать то, что, во-первых, они были отчасти миссионеры. Если они шли к индейцам, то это все-таки миссионерство определенное. Миссионерами становятся не просто так, а это идейность, отрешенность, ну, по-хорошему, фанатизм. И, с другой стороны, так как они стали ударяться, что называется, в левые социалистические идеи, то Святой Престол, который находится в Ватикане, он тоже не одобряет все-таки социалистических идей, как бы он ничего не говорил. И эти люди стали для него лишними и неудобными. А сам по себе они ничего не могли с ними сделать. Поэтому, я думаю, Святой Престол просто закрыл глаза на то, что с ними случилось, и сделал вид, что ничего не произошло.
Проще всего.
Да?
Да, так и было. Они, в общем-то, никогда не осуждали. Потому что большинство тех же членов всех этих подразделений, эскадронов смерти, пользуясь советским названием, они все были католики, они все посещали храмы. И никакого, извините, раскаяния никто из них не испытывал за убийство священника. Они считали, что это уже не священники, что это дети сатаны.
А, то есть вот такое...
Ну, что привело к тому, то, что каким-то парадоксальным образом идеи протестантства были популярны в Южной Америке. Да. Потому что люди, которые были на земле и видели, они отвернулись от католиков.
Ну, там ровно произошло, что епископат стал совершенно отделен от низов. Вот ровно в ситуации не один раз уже, который бывал в католической церкви.
Так и какие же объемы это вот, масштабы деятельности вот этих вот, ну, скажем, я вот не знаю, как это назвать, да, что, как это, тех очень, отрядов, которые вот...
Очень разнятся, это... очень неизвестное число, но я вот свое мнение могу высказать,
конечно, мы так...
что вообще в операции «Кондор» было задействовано за все годы в разных странах от 100 до 120 тысяч бойцов.
Это много, да,
довольно-таки. Они использовались в Африке, потом многие ушли, кстати, в состав ЧВК американских, там очень много латиноамериканцев было потом. Очень немалая часть стали офицерами, они продвинулись по карьере, и когда мы рассматриваем даже 80-е и 90-е, уже та же жестокость, которая действует, мексиканская, да и... аргентинская, бразильская полиция. Это отчасти вот наследие этого.
Это школа.
Школа. Сколько людей уничтожили? С этим очень сложно.
Ну, это, конечно, всегда сложно.
Подсчетов не вел, но по тем материалам, которых, ну, о которых пишут латиноамериканские исследователи, там об этом пишут. Хотя тоже в основном, когда уезжают в Европу, там писать об этом опасно. То есть, как бы...
До сих пор?
Дети и внуки... этих людей, которые командовали этими подразделениями, они занимают очень хорошие места, и у них есть рычаги влияния.
То есть это же, как это, типа сколько там, 83-й год кончается, да?
Ну, если в Испании до сих пор люди помнят то, что было в 30-х, то почему же в Латинской Америке не может?
Ну, во-первых, прошло, считайте.
Татьяна Александрович, когда твой дедушка стал богатым, и у него в подчинении было, ну... 5 отчаянных головорезов, которые в большинстве выжили, оставили, извините, потомство и прекрасно себя чувствуют.
И они обеспечили семью.
Они хорошие, обеспечили, да? Себя, они стали частью силовой элиты. Знаете, очень как бы опасно напоминать внуку или сыну, который, в общем-то, вырос, извините, откровенно, в очень российской и античеловеческой идеологии, очень опасно ему говорить о том, что твой дедушка был неправ.
То есть это, ну, что-то потрясающе.
Там, ну, там это реалии, потому что те, кто это исследует, они все уехали, в общем-то, либо в Соединенные Штаты, либо в Британию, все они оттуда уехали, и цифры разнятся очень сильно от 1 000 000 до 2.5 миллиона.
Миллиона?
Индейские племена.
А, с учетом индейских племен.
С учетом, да? Джунгли хранят племен. Свои секреты.
Ага. Причем...
Я встречал там цифру, что упомянули 60 тысяч. Это вот непосредственно...
60 тысяч, это мы говорим об эскадронах смерти в Чили.
В Чили, да.
Это в Чили. Это в Чили среди городского населения. Ага. А кто в Чили считал индейцев и сельское население?
Ну да.
Это цифры, да, это цифры в Чили. 60-65 тысяч, это погибшие о действии эскадронов смерти в Чили именно в городах, ну, и более-менее крупных
поселках. Это те, кого вот условно по политическим соображениям.
Это по политическим, причем именно
те, кого удалось посчитать.
Да, посчитать, да.
Ну, кого, да, более-менее посчитали.
А масштабы где больше всего, опять-таки, я не буду... Я как встречал, что вроде как в Аргентине наиболее масштабные.
Официально в Аргентине. Бразилии, транснациональные компании, но там больше уничтожались племена, извините.
Ну, официально, да, самые большие жертвы были в Аргентине, но индейцев же ведь никто не считает.
Ну да, конечно, так
сказать. Поэтому где их сколько, ну, откочевали куда-то и неизвестно, ушли в сельву и там пропали.
Понимаете, вот тут очень интересно, что вообще любят во всем обвинять Советский Союз, да, который, в общем-то, да, был, конечно, страной, где все документировалось. Да, но вот реально, где творилось совершенно в канале, так это, извините, в Латинской Америке, где если городское население еще как-то было более-менее просчитано и подавалось в переписи, то кто переписывал, извините, индейцев в Бразилии, сколько их сейчас, где они находятся?
Ну, а там, по-моему, до сих пор даже у них нет точных,
конечно,
данных.
А ценные породы дерева, нефтегазоносные поля, месторождение меди, они же там есть.
Не, ну, там много, нет, там много всего есть, там, естественно, есть у всех интересы, это понятно. Просто тут возникает вопрос, что, скажите, а вот просто еще тоже такой момент, а вот в интересах не американцев, а и корпораций, я имею в виду, а в интересах местных элит они действовали?
Только для устранения политических лидеров.
А только...
Экономика тех стран, вся крупная экономика, здесь... По моему мнению, находилось в руках американцев. Как ваше мнение, Михаил Петрович?
Да здесь скорее, да, корпорации устанавливали...
Но они были уже транснациональные к тому времени корпорации.
Да, даже межнациональные компании, я даже сказал бы. Устанавливали свои правила игры, и, собственно говоря, местные диктаторы, они, что называется, питались с их стола, поэтому диктаторы могли подхватывать то, что просто неинтересно корпорациям, и их делить. Так экономика есть, а вы обеспечиваете экономику, режим и устраняете тех, кто на кого мы покажем и кого назовем социалистами-коммунистами.
Самый яркий пример – Боливия. Одна из богатейших стран. С самым низким уровнем жизни и самым малым числом жителей в Южной Америке. А почему малым? Ну, у нее наименьшая плотность на квадратный километр.
А почему?
Никто не может дать ответ.
Хотя, казалось бы, Парагвай.
Хотя, да, Парагвай война, но плотность, да, Парагвая выше. Но в Боливии действовали очень успешно все эти подразделения. Нужно освобождать территорию. Официально сейчас вот в Боливии самая низкая плотность. Но никто этот вопрос в Боливии не поднимает, потому что экономика этой страны полностью зависит от тех компаний, которые туда приносят небольшую толику денег. Самая нищая страна, самое замордованное население и один из самых жестких полицейских режимов.
Единственное, что, вот опять-таки, я все-таки не очень как для себя могу понять, нарисовать эту картину. А вот давайте мы сейчас послушаем вопрос, может быть, этот самый картину мне проявят. Алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот на сегодняшний день, 25-й год, можно сказать, что больше суверенитета у стран Южной Америки, Центральной Америки? Ведь Боливия с Россией сотрудничает по поводу технологий извлечения лития или политическая власть в Бразилии. Ну, самые разные примеры. Никарагуа, Куба, Венесуэла. То есть сейчас больше такой эмансипации политической в этом регионе.
Спасибо большое.
Ну, да. На самом деле, да, идут проекты, и в Кубе открылся завод по производству УАЗа. Ну, понимаете, изменился силовой баланс в мире. Изменился силовой баланс. Но ровно те же методы были использованы на Украине. Вот ровно практически то же самое. Покупка, и сейчас мы видим подписание сделки, которая должна отдать все, что есть внутри украинских недр, и то, что вырастет снаружи, должно отдать под контроль Соединенных Штатов. Это ровно повторение того, о чем говорил Михаил Петрович. Да, страны Латинской Америки стали богаче и сильнее. Тут надо сказать, что с 1995 по 2005 год, я не знаю в силу каких причин, Соединенные Штаты немного ослабили контроль, что позволило части... Я не скажу, что там социалистических, но части национально ориентированных элит и силового блока. Немножко вот влияние таких транснациональных элит немножко скорректировать. И яркий пример – это Венесуэла. Вот отдадим должное, что Уго Чавес и Мадуро, они показали, как можно бороться.
Хотя... Но, с другой стороны, Венесуэла в Кондре не очень участвовала.
Она не очень участвовала, да. Дадим должное, что вот венесуэльские спецслужбы были этим меньше всего заражены, и вот он вам яркий пример, что страна ведет совершенно четкую независимую политику.
Здесь, скорее, не сколько спецслужбы, сколько руководство самого государства, ну, когда им предложили те же самые... приустроить методы по преследованию повстанцев венесуэльских, по политическим иммигрантам, что называется, точно так же отработать напрямую, сказали нет. Руководство государства приняло решение не действовать такими способами.
А то есть предложение было?
Было, да. Было, конечно, было. Предлагалось всем, это задний двор Соединенных Штатов, он должен быть управляем.
Но формально это как бы подразумевалось как бы сообщество спецслужб, да?
Ну, формально, да, формально... Аналог что-то, там были планы вообще создать аналог Евросоюза.
Ну, типа да, да.
Сообщество латиноамериканских государств, там было это все.
Руководители латиноамериканских спецслужб между собой контактировали, координировали действия. Чилийская академия была такие кузницы кадров там, ну, вот это все.
Да, совершенно верно. Ну, вот, да, можно сказать, что сейчас суверенитета стало больше. Но мы говорим о 70-х, 80-х, когда, извините, после того, как сместили Альенде.
Ну, да.
Это было, причем это было показательно сделано, кстати.
Не, ну не только Альенде, там сколько еще, так
сказать. Там уже, Альенде как самый яркий пример.
Самый яркий пример, да.
Альенде как самый пример, который лучше всего у нас известен.
Ну, в принципе, да.
Потому что на самом деле... не только у нас, он за пределами Южной Америки, наверное, самый известный.
Нет, там на самом деле, да, там и в Колумбии резвились, когда главу Колумбии нашли самоубийством.
Ну, доведение до самоубийства президента Бразилии тоже, и потом прямое свержение режима в Бразилии, когда посол в США в Бразилии сказал, мы вложили в эту страну несколько миллиардов долларов, поэтому мы будем делать здесь все, что нам нужно, а вы постойте в сторонке.
Мы даже на Солнском... Почти дословно. Мы вложили больше 40 миллиардов долларов, поэтому это наша страна.
Ну да. Ага,
вот так. Почти что-то так было сказано. Ага.
И, так, ну, и, значит, теперь не итог, а вот хотя бы промежуточный итог давайте подведем. А скажите, так операция «Кондор» сработала? Ну, я понимаю, что такой операции не было.
Сейчас об ней пишут, признают, официально считается, что в 80-м году она была свернута, потому что мировая общественность, мировое общество стало давить, страны пошли развиваться, было же даже в 90-е из Пиночета судили, но на самом деле для Соединенных Штатов в очередной раз пришло время менять запятнавших кровью своих шестерок. Они их меняли там периодически. А те люди, кто непосредственно руководил этими подразделениями, кто осуществлял всю работу по контакту, они все остались, они прекрасно живут, они занимают хорошие должности, у них все нормально с деньгами, и никто их не судит, не преследует. Единственное, что к 80-му году они свои задачи выполнили. То есть вот так вот в таком большом товарном количестве уже было некого там просто устранять. Там...
Ну, собственно говоря, социалистическая поляна была зачищена.
Да, социалистов зачистили, территорию освободили, индейцы убегали уже сразу. Никто не хотел повторять судьбу других племен. Все-таки даже в джунглях слухи разносятся. Священников почистили... Порядок навели, дальше что? Ну, дальше уже как бы...
А дальше можно переключиться на наркокартели.
Да?
И то не все, а одних устранять руками других.
Ну, скажем, часть тех, кто участвовал в «Кондоре», они и стали боевой частью наркокартелей.
Ну, собственно говоря, и в Мексике
и в Мексике то же самое. Именно... Ну, Мексика тоже, скорее всего, участвовала. Хотя у нас нет об этом подтверждений, но... Возможно. Очень похоже, что там была схожая ситуация.
Ну, давайте еще звоночек послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да, здравствуйте, говорите.
Да, здравствуйте. Оставьте, пожалуйста, вот...
Да-да-да, говорите.
Ну, вот были вот в Италии, так сказать, такие специальные, так сказать, отряды, так, гладио, которые там... Ну, как, допустим, к праздникам определенным, там, ханки и прочие,
пролетарии,
собственно говоря. А вот, так сказать, в странах, вот, в которых вы говорите, в общем, такие вот подразделения, которые, ну, к религиозным праздникам
устраивают. Да, какой вопрос ваш, какой, да?
Ну, я, наверное, понял, сейчас пытаюсь ответить.
Ага. А, да, спасибо, да.
Операция «Гладио», она не к праздникам, и операция «Гладио» — это уничтожение в Европе, в том числе руками европейских правых и неонацистов, ну, части старых нацистов, социалистических деятелей, это Италия.
Ну, идея та же.
Идея примерно та
же,
да.
Это почти все страны Европы, на самом
деле. Ну, да. Ну, кроме Восточного блока советского.
Да. Даже в Швейцарии что-то
есть. Даже в Швейцарии было. Естественно, применялась практика устроить взрыв, обвинить в нем коммунистов. Красные бригады те же самые тоже. Это, в общем-то, как сейчас начинают уже всплывать данные, что это была операция, которую курировала в том числе Гладио. Альдо Моро не устраивал многих. Вообще, история Европы 60-х, 70-х. Еще даст нам очень много сюрпризов.
Ну, сейчас у нас пока там с документами проблемы очень большие.
О, это да.
Ну, никто... по операции «Гладио» все-таки вышло несколько
работ. Ну, это они зарубежные, американцы.
Ну, работа. Там, там доказательная база очень слабенькая.
Там очень слабая база, но она везде слабая, понимаете? Даже вот по той же операции «Кондор» хорошо ее пока не это, но... Вообще, надо сказать, что разведка умеет хранить свои тайны. Вот его там обвиняли КГБ в скрытности. Вот операция «Пересмешник». Кстати, по одной из версий, Фрэнк Уизнер, который, кстати, и автор, и отец, один из отцов метода цветных революций, был убит, официально покончил с самоубийством в ходе этой операции. Об ней напечатали в Соединенных Штатах в 81 году. Она до сих пор не подтверждена. Но подобные операции советской интеллигенции есть документы. Как, извините, работали с Пастернаком, я не помню, операция, как она называлась, мастодонт или диплодок, вот я не помню.
Ну, здесь про рассекречивание документов это такой двояко выпуклый вопрос.
Вот так вот. Можем
Ну, американцы, например, очень много по своей аналитике и работе и разведке против Советского Союза в 50-х годах рассекретили.
Рассекретили, да. Доклады эти.
Ну, проект Цезарь.
Проект Цезарь, да.
Понимаете, тот же самый.
Вот, вот в чем вопрос. Если они так действуют в Советском Союзе, что им мешало ровно так же действовать с европейскими интеллектуальными элитами? Но они считают операцию «Пересмешник» легендарной. Хотя появились новые левые в Европе, которые, извините, многих из вот этих, скажем, новых социалистов, они вывели из-под влияния и Китая, и Советского Союза, это европейские новые левые, так называемые. То есть здесь все очень-очень с доказательной базой тяжело. Здесь все-таки надо, скажем так, где-то на аналогиях больше строить. Но если они делали по Советскому Союзу, вот те же доклады Цезаря, они же прекрасно показывают. Михаил Петрович, наверное, лучше про Цезаря расскажет. Но они же хорошо анализировали советское общество, и они готовили такие аналитические справки по всему.
Ну, здесь тоже не надо превозносить их аналитическую работу, потому что, да, оперативники на земле работали просто блестяще. Они собирали информацию, сколько можно.
Это в Советском Союзе 50-х, 60-х. Вот просто вот для
это
понимания.
Это вот у нас, да.
Ну, это открытые источники, надо сказать. А вот как аналитики ими распоряжались, иногда читая документы, ну, недоумение возникает. Там откровенное натягивание совы на глобус в угоду своим каких-то интересам или мыслям. Притом люди такое ощущение, что взрослые профессионалы, они не замечают элементарных вещей, не могут отличить скрытую фронту от профессиональной внутренней полемики. Ну, здесь тогда большой вопрос к аналитикам из Ленгли. Но надо сказать то, что был такой у них, наблюдая за Медведем материалы по конференциям, когда они очень яростно восхваляли себя по итогам холодной войны, то, что наша аналитическая разведка, наши аналитики, они просто блестящие профессионалы.
Пиарить они себя умели всегда.
Ну да, здесь вот так вот. А по операции «Гладио» это же старая операция. Помимо устранения, это еще подготовка подполья на случай горячего периода это противостояния, если будет...
Боевых отрядов.
Если территория будет отдана Советскому Союзу.
На территории Западной Европы?
Да. Да. Тактика выжженной земли.
Ну, допустим, вот опять, если вспомнить те документы, что они работали по Украине. Вот, как раз, да, они же очень четко понимали, что население Западной Украины в случае вторжения НАТО будет встречать очень комплиментарно.
Он это... будет крайне с вероятностью 100% да. Львовская и Ивано-Франковская области.
То есть они прорабатывали, они хорошо работали с националистическими группами в Беларуси, они тоже были, в Средней Азии. То есть наши болевые точки советские, они знали хорошо. Они хорошо работали с определенными народами, очень хорошо их изучив. Все немецкие наработки, вот большинство немецких наработок, они с немецкими архивами, вот здесь надо отдать должное. Опять, это вопрос не к ним, да, я не их восхваляю, мне просто непонятно, почему советские спецслужбы не использовали немецкие наработки, которые у нас были в архивах. У нас эти архивы, извините, толком не были разобраны.
Не, ну, слушайте, ну, совесть-то иметь надо у нас, как бы. То есть, как бы, нельзя же все брать на вооружение.
Ну, не все. Я не говорю... Ну,
американцы-то...
Это слишком цинично.
Мы не в коем брали, но аналитику немецкую читать надо было.
Ну, аналитику, да. Но, в принципе, действия, вот опять-таки, когда мы сегодня говорили про операцию «Кондор».
Нет, действия мы не говорим о действиях, мы говорим об аналитике сейчас.
А, об аналитике, да. Да, да, да.
У них в чем, вот здесь у нас спор идет с Михаилом Петровичем, но в 60-е и 70-е годы американские спецслужбы под любую операцию сперва подводили серьезнейшую аналитическую базу. Они повторяли, вот то, что они сделали на Украине через USAID, вот это вот для меня яркий образец деградации американских спецслужб. Они не представляли, как среагирует российское руководство, как среагирует российское общество, они не представляли наш потенциал. Извините, в 60-е и 70-е, вот даже события в Гватемале в 54-м году, когда они очень хорошо подготовили общественное мнение, смогли затормозить поставку оружия, смогли просчитать многое, и даже когда, извините, банальная трусость наемников из латиноамериканских стран, всего отребья, которое сперва было набрано, они быстро заменили... вышколенными людьми, которыми командовали немцы и голландцы.
Ну, понятно.
И те совершенно по-другому развернули ход боевых действий. То есть вот тогда они работали гораздо лучше. А то, что деградировали, да. Нет, я имею в виду аналитику. Ни в коей мере нельзя использовать методы, потому что, ну...
Ну, когда пропал главный противник с 90-м, то
да, у них пошла
решили,
деградация.
Что... Да,
можно расслабиться.
Можно расслабиться, можно сократить расходы.
Не, расходы они, кстати, не сокращали.
Даже увеличивали.
Даже увеличили. Расходы увеличились.
Там слышно, вроде как сократили.
Ну, потому что...
Не-не-не. Был Китай объявлен, да. С расходами там все было хорошо.
Всемирный терроризм по всему миру, он везде.
Пилили деньги в ЦРУ так, как у нас в Роснано не пилили.
Ну, собственно говоря, в той же Южной Америке вывеска «Главный враг социалист» поменялась на «Мировые террористы».
Да, и «Мировой исламский терроризм», что интересно.
И «Мировой исламский терроризм».
В Латинской Америке «Мировой исламский терроризм».
Да. Это да, ну сильно, да, сильно. Конечно, работа американских спецслужб даже.
Но не надо их недооценивать в то же время. Ну, вот да. Не надо сбрасывать противника, вот прям считать его слабым. Это очень серьезный враг. И вот опыт изучения их операций показывает, что это очень серьезный враг, который жесткий, беспринципный, который будет использовать любую возможность для того, чтобы нанести нам урон.
Да, и можно сказать, что вот операция «Кондор» этому как раз и есть подтверждение. Правильно? Да, я понял мысль нашей сегодняшней
передачи. Верно. Причем яркие, вот прям есть аналогии с тем, что происходило на Украине. Прям практически прямые.
Ну, вот на этой, я не могу сказать, что жизнеутверждающей ноте, да, но как бы предупреждений мы и закончим нашу передачу. Спасибо нашим дорогим гостям. Будем еще встречаться. Всего вам доброго. До свидания.